«Отличная новость! Жених для благородной Кнессы Дарк найден. Приданное собрано, день свадьбы назначен. Можно радоваться и придумывать имена будущим детишкам». «Вот только место невесты заняла я, суровая пенсионерка советской эпохи, Клара Никитишна, подполковник милиции в отставке, между прочим. И как такую отдавать в жены нежному мальчику из приличной семьи? Жалко ведь мальчонку. Так что я взяла и сбежала в Академию магии. Тем более волшебная сила теперь имеется. И все бы хорошо. Вот только наш декан не имется ему. Придирается и хочет выжить из Академии. Ну-ну, господин дракон, вы просто не знаете, с кем связались». Дарина Ром. Попаданка в Академию избранных. Или о наглом драконе замолвите слово. Глава первая. Принц Травесир Арильский, черный дракон.
«Жениться без серьезной на то причины может только очень легкомысленный человек».
«Трэвис, у нас прекрасная новость», — нежно проворковала мама. «Для тебя нашлась невеста».
«Спасибо, не надо», — отмахнулся я.
«Сирена, дочка герцога Перловского, завершила обучение в пансионате и вернулась в столицу», —
продолжила она.
«Я видела ее. Девушка очаровательна. Сегодня у нее день рождения, и наша семья почтит ее праздник своим присутствием».
«Я пас. У моих парней финал гонок на вивернах». Решил я по-другому донести до родительницы свой отказ.
«Никаких я пас. Гонки прекрасно обойдутся без тебя», — хмуро произнес отец и сходу озвучил мой приговор. «Тебе пришло время жениться».
«Трэвис, быть женатым — это замечательно. Посмотри на своих братьев. Оба счастливы в браке», —
поддержала отца мама. Я ухмыльнулся. «Конечно, Юджин, наш старший, счастлив со своей Аделиной. Она его истинная, и между ними такой огонь, что можно только позавидовать. Да и средний Йорген свою пару нашел. Братец ума небольшого, но все же сообразил, что делать. Хотя его Лиля такая же балбеска, как он сам, в отношениях этой парочки царит полное согласие. А мне хотят подсунуть неизвестно кого».
«Отец, мама, я не готов жениться», — отрезал. Чтобы смягчить отказ, с пафосом добавил: «Я хочу дождаться свою истинную пару».
«А если не получится? Трэвис, ты давно вошел в возраст, когда мужчины женятся и обзаводятся детьми. Я хочу внуков», — воскликнула мама.
«У тебя уже трое», — напомнил ей.
«Я хочу внуков от тебя».
Мама посмотрела с такой укоризной, что я едва не застыдился, что до сих пор не исполнил миссию по размножению.
«Пока я не готов связать свою жизнь ни с одной женщиной».
«Ты никогда не будешь готов», — отозвался отец недовольно.
«Посмотри, какая Сирена красавица», — вкрадчиво пропела мама. Ловким жестом вынула откуда-то рамку с мага-портретом и протянула мне.
С картинки смотрела сногсшибательная девица с гладкой, сияющей кожей и кукольным личиком. В комплекте к ним шли пухлые губки и невинные глазки. Роскошные черные волосы водопадом стекали по точёным плечам. Да и грудь в глубоком декольте выглядела вполне достойно, если портрет не слишком врал. «Ну что же, она милашка и как раз в моем вкусе. Но жениться? Нет, это не для меня. Я еще не насладился молодостью, свободой и десятками красавиц, ждущих моего пристального внимания».
«Я не собираюсь жениться», — произнес твердо. «И давайте закроем эту тему».
«Трэвис, сегодня на балу у Перловских ты будешь танцевать с именинницей и хорошенько ее рассмотришь», — строго произнесла мама, мгновенно превращаясь из любящей родительницы в ее величество королеву Элиану.
«Мамуля, давайте вы съездите без меня. Обещаю, попозже я нанесу перловским визиты и внимательно посмотрю на их дочку. Например, через недельку», — предложил я вкратчиво. «А сегодня у меня финал гонок». «Так, хватит», — припечатал его величество, король Рамстил I, и хлопнул ладонью по столу. «Слушай меня внимательно, сын. Мне надоел твой беспутный образ жизни. Я устал от бесконечных жалоб мужчин, которым жены, при твоем активном участии, наставляют рога. Я не виноват, что нравлюсь дамам больше, чем их ленивые мужья», — вставил я быстро. «Молчать!» — рявкнул отец и посмотрел так, что стало понятно, шутки закончились. Продолжил. «Меня утомили скандалы, в которых ты регулярно оказываешься замешан, Трэвис. Своим поведением ты позоришь королевскую семью и дискредитируешь ведомство, которым управляешь. Но главное, ты подаешь дурной пример другим холостым драконам. Глядя на тебя, они начинают думать, что легкомыслие в отношении женщин — это норма». Нахмурил густые брови и добавил ледяным тоном. «Сын, мое решение таково. Ты женишься, и больше это не обсуждается. Отказ от брака будет приравнен к государственной измене. И будь уверен, наказание для тебя будет таким же, как для любого государственного преступника. Ссылка на фарволевые рудники на 3 года. И если ты не выживешь, значит, у меня станет на одного сына меньше». Мама ахнула.
«Рам, милый, это слишком жестоко по отношению к мальчику».
«Этому мальчику почти 300 лет. Пришло его время повзрослеть, и женитьба в этом поможет. Или рудники». Голос отца потяжелел еще больше, заставив маму умолкнуть. «Свадьба ровно через месяц. В первый день месяца 2 лун. Вечером будь готов отправиться на бал». Отец замолчал, продолжая сверлить меня тяжелым взглядом.
«Сынок, мы заботимся о тебе и желаем добра. Сирена прелестная, невинная и хорошо воспитанная девушка и станет тебе прекрасной женой. Ты женишься и будешь счастлив», — дрожащим голосом произнесла мама.
«Или сдохну от скуки», — прорычал я мысленно и поднялся. «Ваше Величество, я вас услышал. Теперь позвольте удалиться, мне нужно побыть одному. Проникнуться серьезностью момента, настроиться на перемены в моем будущем. И как следует надраться», — добавил мысленно. Поклонился отцу, поцеловал руку матушки и вышел из отцовского кабинета, с трудом сдерживая желание от души врезать дверью об косяк. Да уж, такого подвоха от родителей я не ожидал. Разговоры о моей женитьбе шли давно, но всегда заканчивались ничем. Мама в очередной раз грустно вздыхала, отец хмурился, но от меня отступали. Так что я продолжал жить, сочетая работу с красивыми женщинами и своими разнообразными увлечениями. В этот раз все по-другому. Отец пошел на принцип и не изменит свое решение. Это не в его правилах. Поэтому дальнейших путей у меня 2. Жениться или отправиться на рудники. Или... В конце длинного дворцового коридора показалась сутулая мужская фигура в длинной серой мантии. Граф Серджин Граас, ректор Королевской академии магии, неспешно шел в мою сторону, подслеповато щурясь и рассеянно кивая на приветствие. Решение пришло мгновенно. «Господин Граас!» — я рванул ему навстречу.
«Ваше высочество!»
Ректор попытался поклониться, но я не дал. Подхватил его под локоть и потащил за собой. «Господин Граас, помнится, вы предлагали мне работу в вашей академии?» — произнес с чувством. «Так вот, я согласен».
«Но, ваше высочество, это было 3 года назад», — растерянно пролепетал старик, с трудом поспевая за мной.
«Да, мне потребовалось время, чтобы осознать, в чем мое призвание, и понял, что преподавание — это то, что мне нужно для счастья», — объявил я торжественным голосом и проникновенно посмотрел графу в глаза.
«Ваше высочество, учебный год вот-вот начнется. Все вакансии давно распределены. И потом, ваша служба, как быть с ней?»
Еще более растерянно проговорил ректор и попытался выдернуть свой локоть из моих пальцев. «Ну нет, не выйдет. Мне нужен контракт на работу в академии. Документ, который автоматически отменяет любые более ранние обязательства. Договоры о помолвках, судебные приговоры, даже указы короля. Все теряет свою силу перед контрактом с главным учебным заведением королевства Академией избранных. А значит, стоит мне заключить договор о работе? И прощай, Сирена Перловская. Прощайте, рудники, после которых я, конечно, буду жив. Но вот буду ли здоров? Скорее всего, нет. И уж точно потеряю способность с прежним энтузиазмом дарить внимание прекрасным дамам. Поэтому я сделал несчастное лицо и трагично простонал.
«Неужели все-все вакансии распределены?»
«Ну?»
— замялся ректор.
«Ну?»
В этот момент мы добрались до двери моего кабинета, и я мягко, но настойчиво подтолкнул графа внутрь, закрыл замок и начал наступать на задумавшегося Грааса. «Ну, граф, ведь что-то есть, не так ли?»
«Должность декана бытового факультета, она свободна, но...»
«Я согласен», — перебил я и предложил. «Не будем откладывать дело в долгий ящик и составим контракт. А за мою службу не беспокойтесь. У меня есть отличный заместитель».
«Ваше высочество, вы, наверное, не расслышали. Не боевого факультета, а бытового», — совсем растерялся ректор.
«Бытовой факультет — это самая большая моя мечта», — провозгласил я, подкладывая ректору лист бумаги и магическое перо. «Поспешим составить договор, ректор Грааз». Через 10 минут я, довольно посвистывая, занес секретарю отца копию договора, передал записку со словами прощания для мамы и отправился к себе собирать вещи. Что ж, декан бытового, самого женского факультета, это всяко лучше, чем рудники или женитьба. В этот момент жизнь снова виделась мне полной радужных красок и удовольствий. Да, знал бы, что меня ждет в академии, может, и на рудники бы согласился.
Глава 2. Мир под названием Земля. Клара Саламатская.
«Муряу!»
Истошно провыло под ногами, стоило мне зайти в темный подъезд. Я мысленно чертыхнулась. «Вот лентяи электрики!» Так и не заменили перегоревшую лампочку. Загляну завтра в управляющую компанию, устрою им профилактическую промывку мозгов и стимуляцию железы трудолюбия. Сегодня идти уже поздно, да и сил нет. День был тяжелый, 2 зачета, лекция на дневном, потом семинар у заочников.
«Васька, это ты тут под ногами вертишься?» — ругнулась я на виновника переполоха. «Муряу!»
— завыла в ответ темнота. Я нашарила в сумке телефон и включила фонарик, осветив пространство. На нижней ступеньке лестницы сидел лохматый рыжий кот, месяц назад прибившийся к нашему подъезду. Сначала соседи принялись его гнать, опасаясь, что пришелец начнет гадить и орать по ночам. Но рыжий оказался вполне интеллигентным, чистоплотным и тихим. Так что от него отстали. Ну, как отстали? Зина со второго этажа
так и продолжала выгонять животинку на мороз. Пришлось вмешаться, а объяснив о вздорной бабёнке, что декабрь в наших широтах — это не май месяц в Сочи. Животное на улице просто замерзнет. Зина еще повыступала, конечно, но куда ей против меня выстоять? Так что кот остался. Получил от меня кличку Васька, коробку с подстилкой возле моей двери и миску для еды. В квартиру его не пустила. Застарелая аллергия не позволила. Да и не люблю я кошек. А весной он все равно уйдет. Бродячие коты волю любят.
«Мряню!»
Еще раз провыл кот. Голодный, наверное.
«Подожди, сейчас покормлю».
Пообещала я и начала подниматься на свой третий этаж. Кот рванул по ступенькам вверх, опережая меня.
«Мряу!»
Снова провыл где-то в районе второго этажа. «Да что с ним такое сегодня? Никогда не орал ведь? Или весну уже чувствует?»
«Чего разорался, скотина?»
На втором этаже распахнулась дверь, и на пороге нарисовалась грузная женская фигура.
«Здравствуй, Зина!»
Поздоровалась я, ступив на площадку.
«Орёт ваш кот, Клара Никитишна!»
Пробухтела соседка недовольно и отпустила занесенную для пинка ногу.
«Чтоб ему сдохнуть!»
«Бога побойся, Зина! Такие пожелания раздавать!» — одернула я соседку.
«Бога не существует. Если бы он был, то сделал бы в моей квартире ремонт!»
Торжественно объявила дура и исчезла в своей неотремонтированной квартире. «Если бы ты задницу свою ленивую подняла с дивана, был бы у тебя ремонт», — сообщила я захлопнувшейся двери.
«Мряу!»
— согласился Васька, светя в темноте зелеными фосфорными глазищами. Дома выяснилось, что кошачий корм закончился.
«Да твою же кочерышку!»
— ругнулась я, прислушиваясь к кошачьим беснованиям за дверью. «Явно что-то не то с котом». Не бешенство ли случайно подцепил? Читала я в газете, что много его сейчас. Даже в крупных городах животные болеют. Хотя нет, там другие симптомы. Васькин диагноз «жрать хочу» называется. Открыв холодильник, я поняла, что покормить кота нечем. На полках было голо и печально. Ни молока, ни сметаны. Даже в лотке для яиц пустота. Только промерзшая до стеклянного звона куриная тушка в морозилке. Но ее пока разморозишь, уже утро настанет. Да, в холодильнике у меня натуральная Антарктида. Пусто, бело и холодно. Но я и не ем дома почти. Утром кофе выпью с яблочком, да и хватит. Потом в академии, где читаю лекции курсантам, перехвачу в буфете что-нибудь. Еще с коллегами на обед схожу. Вот и вся моя еда. В моем возрасте аппетит уже не тот. А дома я не готовлю, неохота. Да и не для кого. Одна живу. Ни мужа, ни детей не завела. Всю жизнь себя службе отдавала. Ловила преступников. Обезвреживала бандитов. До подполковника дослужилась и осталась на старости лет одна-одинёшенька в громадной квартире, перешедшей по наследству от родителей. С досадой захлопнула холодильник. «Чего теперь об этом горевать? Такая судьба у меня, значит. Кукухой одинокой свой век доживать. Хотя иногда жалею, что не сложилось у меня ни с мужчинами, ни с детишками. Особенно в последнее время почему-то грусть накатывает».
«Мряуи!»
— провыло за дверью рыжее лохматое привидение. Вздохнув, я вышла в прихожую и начала обуваться. Хочешь, не хочешь, а придется тащиться на проспект в круглосуточный, корм Ваське покупать. Мы в ответе за тех, кого прикормили, обогрели, обобрали. А нет, последнее — это не сюда. В моем случае подобрали. Оказалось, что пока я разбиралась с холодильником, на улице пошел снег. Всего 10 минут назад его и в помине не было. А сейчас, словно на небе телега с лебяжьим пухом перевернулась. Да и под ногами уже лежал толстый, пушистый белоснежный ковер. Вот он-то и подвел меня. Или это Васька, вынырнувший из подъездной двери и кинувшийся мне под ноги. А может, все вместе, не знаю. Но правая нога вдруг поехала вперед, левая в сторону, меня закачала. И я с грохотом, показавшимся мне раскатом грома, приложилась затылком к асфальту.